Принцесса Линда Гуль. Жил-был некогда в Персии король, и звали его Шах-Надир. Был он несметно богат и властвовал над множеством стран и миллионами людей. Высокие залы его дворцов полнились золотом и драгоценными камнями, а корабли его бороздили все моря на свете. Когда он появлялся в своей столице Исфахани, его окружали телохранители в серебряных доспехах, а 50 тысяч всадников на великолепнейших конях с позолоченными уздечками и седлами, блиставшими драгоценными камнями, всегда были готовы по малейшему его знаку ринуться вперед, завоевывать мир. Однако же могущественный Шах-Надир не мечтал больше о войнах и завоеваниях. Он одержал в своей жизни немало побед, но теперь стал стар, немощен и редко покидал мягкие пурпурные диваны королевского дворца. И лишь порой, когда благодатная прохлада струилась вниз с гор, он садился в разукрашенный золотом паланкин, который несли 8 чернокожих рабов, одетых в шитое серебром платье, и велел нести себя на смотр войск или на единоборство зверей. У Шах-Надира было, как это принято на Востоке, множество жен, а также множество сыновей. Однако от сыновей ему было мало радости. Неблагодарные, тщеславные, они посягали на жизнь и корону отца. Потому-то он и отсылал их прочь от двора в отдаленнейшие провинции, которыми они правили как наместники. А дома с Шах-Надиром жила его единственная дорогая ему дочь, принцесса Линда Гуль, которую он любил превыше всего на свете. Такого имени, как Линда Гуль, никогда прежде в Персии слыхом не слыхали. Но дело в том, что мать принцессы была родом с далекого севера. В молодости она попала в плен к африканскому пирату и, в конце концов, благодаря несравненной ее красоте, была продана персидскому шаху. Он возвысил ее, сделав своей супругой, и любил гораздо больше всех остальных жен. Прекрасная шахиня, которая уже умерла, назвала свою единственную дочь Линда Гуль, что значит «липа золотая». Этим именем шахиня хотела сказать, что принцесса так же чиста и прекрасна, как солнце, чьи золотые лучи играют весной среди листвы чудесных лип севера. Принцесса Линда Гуль унаследовала царственную осанку отца, а стать и черты лица матери-северянки. Сердце ее было благородно и нежно. И потому во всем обширном государстве Шах-Надира не было никого, кто бы не любил ее. Старый шах хорошо знал об этом, и его гордое сердце смягчалось всякий раз, когда он смотрел на свое дитя. Одно ее слово могло смирить его жесточайший гнев, и не было на свете ни одного ее желания, в котором бы он мог ей отказать. Не отказывал он ей тогда, когда она просила за какого-нибудь несчастного узника. Он самозабвенно любил дочь, и была она ему дороже всех его подданных. Да, пожалуй, он любил ее гораздо больше, чем Аллаха, своего Бога. И это обожествление дочери навлекло на него гнев Аллаха. Никому не жилось так прекрасно и вольготно, как принцессе Линда Гуль. Через окошко со стеклами из горного хрусталя солнечные лучи проникали в ее мраморный дворец. Там она покоилась по ночам на мягких шелковых подушках. А когда наступало утро, служанки провожали ее в чудесный бассейн из слоновой кости и перламутра. Днем она шила шелком и золотом, играла на цитре или гуляла в саду под пальмами. Слушала пение птиц или же резвилась, как дитя, среди бабочек и роз. Ведь принцессе Линда Гуль было всего лишь 12 лет. Однако же 12 лет на Востоке все равно, что 16 на Севере. Не очень-то бывает на пользу жить в роскоши и видеть, как все твои желания исполняются по малейшему мановению руки. Многих начинают одолевать при этом гордость и прихоти. Принцесса Линдагуль была не из таких. Но мало-помалу ей стало скучно. Она не знала, почему так случилось, что полет бабочек, аромат цветов и звуки цитры больше не веселили ее. Она с удивлением стала замечать, что частенько ей хочется плакать. Отчего это происходило, ни она, ни ее служанки понять не могли. Наконец ей показалось, что она уразумела, почему ей жизнь больше не в радость. Должно быть потому, что чувствовала себя пленницей в собственном дворце. Она желала хотя бы раз порадоваться людской толчее в большом городе Исфахани. И потому-то однажды, когда отец снова навестил ее, она попросила его дозволения ей увидеть великое единоборство зверей, которое должно было состояться в день его рождения. А так как Шах-Надир ни в чем не мог отказать дочери, он согласился исполнить ее желание, хотя принцесса в первый раз почувствовала, что делает он это крайне неохотно. Шах-Надир был могущественным повелителем, грозой половины Азии, а у подобных властителей всегда немало врагов. Один из них был Бумбали, король великанов из Турана, дикой страны гор и пустынь к северу от Персии. Этот Бумбали во время своих разбойных набегов на Дальнем Севере захватил в плен лапландского колдуна по имени Хирму. Тот мог обернуться любым зверем, а потом снова обрести свой прежний облик. И вот, когда Бумбали узнал, что в Исфахане будет великое единоборство зверей, он призвал к себе Хирму и спросил: «Презренный пес, хочешь жить?» Хирму ответил: «Господин, да не умолится никогда твоя тень. Тебе ведомо, что верный твой пес хочет жить». «В первый день месяца Мухарем, — сказал Бумбали, — состоится великое единоборство зверей в Исфахане. Прими обличие тигра и укради для меня принцессу Линдагуль, гордость короля и всей Персии. Твой верный пес исполнит повеление своего господина», — поклонился лапландский колдун. И вот в Туран прибыл персидский охотник на зверей, выловил всех хищников, каких только смог, и отвез их в клетках в Исфахан. Настал первый день месяца Мухарем, и все приготовления к празднику в столице Персии подошли к концу. Самых свирепых зверей из Индии, Аравии, Турана и даже из пустыни Сахары держали наготове в боковых помещениях рядом с большой круглой ареной, вокруг которой более 6000 зрителей заняли свои места на галереях. Ради их безопасности между галереями и ареной возвели могучую железную решетку. Рано утром весь город пришел в движение. Принцесса Линдагуль радовалась, словно дитя, тому, что вылетит, как птичка из клетки, что увидит столь увлекательное зрелище, а в роли актеров — диких зверей со всего света. Зрители собрались. Затем прибыл и шах в сопровождении блистательной свиты телохранителей и дочери, дивно прекрасной принцессы Линдагуль. Лицо ее было скрыто под чадрой, как принято на Востоке. В сопровождении своих служанок она ехала верхом на прелестнейшей маленькой зебре, пыжившейся от гордости, что несет на себе такую ношу. И хотя люди не могли видеть принцессы, все знали, благодаря молве, как она прекрасна и добра. Все знали, как своими мольбами она не раз спасла жизнь несчастных узников и что каждый день посылала она своих служанок с целебными снадобьями и хлебом к беднякам из Фахана. И когда теперь она впервые показалась народу, ее встретил ликующий хор тысяч голосов. Быть может, принцесса и покраснела, но никто этого не видел. Она села рядом с отцом на вышитые пурпурные подушки, лежавшие на драгоценном ковре королевского балкона. И единоборство зверей началось. Множество разных зверей уже сразились друг с другом, когда на арену вывели большого индийского слона. На спине у него высилась небольшая башенка с четырьмя стрелками из лука. Противником слона был королевский тигр. Необычайно огромный и красивый, нареченный в честь князя тьмы Ариманом. Чтобы раздразнить его, стрелки посылали из лука стрелу за стрелой. Тигр сидел, сжавшись в комок, сверкая глазами и размахивая хвостом. Казалось, он принял решение не вступать в борьбу. Но вот стрела задела его морду. Послышался страшный рев. Некоторое время Ариман хлестал песок хвостом, потом одним гигантским прыжком кинулся на хобот слона. Тот взвыл от боли и, обмотав хоботом тигра, поднял его и с такой силой швырнул оземь, что, казалось, сокрушил его насмерть. Однако же это было не так. Через мгновение Ариман поднялся, взлетел на спину слона и глубоко вонзил зубы в его шею. Вне себя от боли слон пытался избавиться от врага, но напрасно. Силы его убывали. Он медленно опустился на землю. Башня была уничтожена, а стрелки из лука бежали. После того, как Ариман немного отдохнул, на арену вывели огромного льва, нареченного в честь князя света Армуздом. Зверям хотели бросить живого ягненка, но это было не для глаз принцессы Линдагуль, которая и так уже вдоволь насмотрелась на кровавое зрелище. Она махнула рукой, дрожащий маленький ягненок был спасен, а вместо него хищникам кинули дохлую собаку. Голодный лев тотчас ринулся на добычу. Тигр был сыт, потому что напился слоновьей крови, но, завистливый по природе, он также бросился вперед. Со страшной силой схватились меж собой Армуст и Ариман, князь света и князь тьмы. Всю окрестность огласило эхо их мерзкого рычания. Песок вихрился, терзаемый их лапами, и окрашивался их кровью. Долгое время исход битвы был неясен. Но, наконец, лев подмял под себя тигра и разорвал ему грудь. Ариман был мертв. Армузда с триумфом увели с арены. Представление было окончено, и многие зрители спустились с галереи, чтобы осмотреть мертвых хищников. Принцесса Линдагуль также овладела любопытство, ведь до этого ей доводилось видеть лишь цветы да певчих птиц. В сопровождении служанок и стражи она, как и все, спустилась вниз, и рабы расстелили у ее ног шитые золотом ковры, чтобы она не испачкала туфельки об окровавленный песок. Чего ей было бояться? Всех хищников, которые еще оставались в живых, заперли в надежные клетки, а самый свирепый из них, огромный тигр Ариман, лежал мертвый на песке. Принцесса подошла к мертвому Ариману и, восхищенная красотой тигра, решила просить отца отдать ей во дворец его великолепную шкуру. И тут внезапно мертвый тигр поднялся на задние лапы, прыгнул на принцессу, схватил ее своими страшными зубами и помчался прочь. Крик ужаса вырвался из груди тысяч зрителей, но ни у кого не достало смелости вырвать из страшной пасти тигра его добычу. Только молодой доблестный принц Абдераман преградил дорогу хищнику, схватился за его окровавленную грудь и стал биться с ним. Несчастный принц, тигр разодрал его правую руку, и прежде чем подоспела помощь, принц, истекая кровью, уже лежал на песке. А тигр, перепрыгнув через барьер, исчез с принцессой Линдагуль в зубах. Велико было горе старого Шах-Надира. Велико было горе Исфахана, да и всей Персии. 5000 всадников на конях с золотыми уздечками тотчас поспешили на поиски принцессы. Они обыскали каждое ущелье в Туране, где поймали свирепого тигра. Но все напрасно. А когда всадники объехали не только Туран, но и половину Азии, вся рать вынуждена была вернуться в Исфахан с печальной вестью о том, что никаких следов принцессы не найдено. Шах Надир рвал на себе седые волосы и проклинал свой день рождения, который стоил ему самого дорогого на свете. Он повелел всем подданным надеть траур и во всех мечетях служить молебно о том, чтобы нашлась принцесса Линдагуль. Он велел также возвестить, что тому, кто вернет его дочь, он отдаст ее в супруги и всю Персию в придачу. Надежда на столь высокую награду прельстила многих князей и заставила их отправиться на поиски исчезнувшей дочери Шах Надира. Но рано или поздно все вернулись назад, так и не найдя ее. Все, кроме одного. И этот один был принц Абдераман. Он дал священную клятву искать принцессу целых 15 лет, найти ее или умереть. Если бы принцессу похитил настоящий тигр Ариман, наша сказка на этом бы и кончилась. Ведь для королевского тигра нет на свете ничего святого, даже если это самая прелестная в мире принцесса. Но на сей раз все было иначе. Колдун Хирму воспользовался единоборством зверей, чтобы выполнить повеление великана Бумбали на свой лад. Такое сокровище, как Линдагуль, он хотел сохранить для себя. И вместо того, чтобы подарить пленницу Бумбали в Туране, он быстрыми прыжками помчался с ней к себе домой, в далекую Лапландию. В Лапландии стояла в то время мглистая осень. Старая лапландка Пимпидора варила в чуме кашу в котле над очагом. Меж тем, как ее сын Пимпипантури в ожидании еды разглядывал свои оленьи кожи пьексы. Пимпипантури был мальчик добросердечный и скромный, но чуточку недалекий и вдобавок совсем не чуточку ленивый. Хирму очень хотел выучить его на колдуна, но из этого так ничего и не получилось. Пимпипантури больше любил есть и спать, нежели учиться чему-нибудь полезному. Вдруг старая лапландка повернулась к сыну и спросила: «Ты ничего не слышишь?»
«Я слышу, как трещит огонь, а каша кипит и булькает в котле!»
Зевнув, ответил Пимпипантури.
«А разве ты не слышишь, как кто-то рычит вдалеке?»
«Верно!» — согласился Пимпипантури. «Это волк, который тащит одного из наших оленей!»
«Нет!» — возразила старая лапландка. «Это возвращается домой отец. Его не было целых 4 зимы. Я слышу, как он рычит, будто дикий зверь. Должно быть, он очень торопится домой». И в этот миг появился в обличии тигра Хирму с принцессой Линдагуль в зубах. Он положил ее на покрытый мхом пол чума и, приняв свой прежний облик, воскликнул:
«Жена, нет ли чего поесть? Я прибежал издалека».
Старая лапландка от испуга чуть не свалилась в котел,
но она знала своего старика и пообещала ему вкусную еду, если он расскажет, где был все эти 4 зимы и что это за красавица-кукла, которую он притащил с собой.
«Долго рассказывать», — отрезал колдун. «Позаботься о нашей красавице-кукле и дай ей теплого оленьего молока, чтобы она ожила и пришла бы в себя. Она знатная фрёкин из Персии. Она принесет нам счастье».
Но принцесса Линдагуль вовсе не умерла. Она не была даже ранена, а лишь потеряла сознание от страха. Когда же принцесса очнулась, она лежала в своем наряде из серебристой ткани на оленьей шкуре, разосланной на покрытой мхом земле в лапландском чуме. Было темно и холодно. Отсветы огня падали на тесные стены и старушку, поившую ее оленьим молоком. Принцесса подумала, что попала в подземные чертоги мертвых, и заплакала от того, что она такая молодая, отлучена от солнца Персии и благодатных садов Исфахана.
Колдун между тем стал раздумывать, как овладеть сокровищами Персии. «Не плачь, прекрасная принцесса», — сказал он, — «ты не умерла. Тебя просто похитил свирепый тигр, а мой доблестный сын, рыцарь Морус Пандорус, спас тебя. Мы станем твоими рабами и будем служить тебе с величайшим усердием до тех пор, пока не сможем увести тебя обратно в Персию».
«Что это ты врешь, старик?» —
сказала колдуну на своем языке честная лаплантка.
«Моя жена говорит, — продолжал Хирму, — что если ты захочешь взять мужья нашего сына, доблестного и прекрасного рыцаря Моруса Пандоруса, мы тотчас же отвезем тебя обратно в Персию».
Пимпипантури не понимал по-персидски. Он страшно удивился, когда отец толкнул его к принцессе и нагнул его неуклюжую спину так, что это должно было изображать поклон. Линда Гуль не была бы принцессой и дочерью гордого Шах-Надира, не оскорбись она подобной дерзостью. Она посмотрела на колдуна, посмотрела на его неотесанного сына такими глазами. Нет, она не посмотрела, она сверкнула глазами, ведь в Персии умеют сверкать глазами, да так, что оба они, и отец, и сын, испугались насмерть.
«Нет, так не годится!» — воскликнул колдун. «Сперва надо ее укротить!»
И он запер принцессу в маленький чулан в чуме, пообещав ей половинку оленьего сыра и ковшик воды из талого снега. День прошел в кромешной тьме, и лишь северное сияние светило в щелку чума. Линда Гуль плакала. Да, она плакала так, как только плачешь, если тебе 12 лет, и ты прекрасная персидская принцесса, которая жила раньше в розовых садах и мраморном дворце, а потом вдруг одна одинешенька очутилась, голодная и холодная, в зимней Лапландии. Наконец принцесса заснула. И тогда рядом с ней оказался добрый Нукумати, властитель прекрасных снов. Тот, кого шведы зовут Йон Блунд, а датчане и норвежцы — Оли Лукои, что означает «Оли, закрой глазки». Уж не знаю, как называют его в Персии. Нукумати взял принцессу в свои объятия и перенес на Фьёдерхольм, острова Пушинки, где веселые сны порхали вокруг принцессы. Так проходили недели и месяцы, ночь за ночью в царстве снов. Линда Гуль была терпелива и больше не плакала. Сны предсказали ей: «Жди, скоро явится твой избавитель». Но кто освободит ее? Кто найдет дорогу туда, где далеко вокруг в снегах нет никакой дороги? Правда, старая лаплантка подумывала о том, чтобы освободить Линда Гуль, но не смела сделать это из-за своего старика. Пимпипантури тоже подумывал освободить ее, но для этого он был слишком ленив. Так прошла зима. Начало светить солнце, снег таял, завели свои пляски комары. И тогда колдун подумал: «Теперь она укрощена». Он подошел к ней и спросил, хочет ли она обратно в Персию. Ей нужно было только взять его сына в супруги, и тотчас оленья упряжка умчит ее на юг. Линда Гуль подумала о юном принце Абдарамане, который некогда пролил за нее кровь. на песке из Фахана. Прикрыв лицо, она не ответила ни слова.
Ну и разгневался же колдун. Он запер Линдагуль в глубокой пещере в горах, а как-то потом и говорит ей. Морошка уже созрела. Теперь тебе придется считать каждый день, если ты не пожелаешь ответить мне «да». Сегодня ты получишь 30 ягод для еды и 30 капель росы для питья. С каждым днем ты будешь получать на одну ягоду морошки и на одну каплю росы меньше. А как минит 30 дней, я спрошу тебя, что ты надумала?
Так Линдагуль и в самом деле просидела 30 дней взаперти в пещере. Теперь в пустынной Лапландии было светло днем и ночью, но в пещере всегда темно. Ягод морошки и капель росы с каждым днем становилось все меньше и меньше, но щечки Линдагуль не поблекли, и она по-прежнему оставалась спокойна и терпелива. Ведь все, в чем она терпела нужду днем, нукумати и чудесные сны возмещали ей по ночам. Линдагуль думала о принце Абдарамане, пела восточные песни и радовалась, когда эхо повторяло их на горных склонах. На 30-й день к ней явился колдун с последней ягодой морошки и последней каплей росы, завернутыми в листочек лапландской карликовой березки, и спросил: «Ну, ты надумала?»
Линдагуль снова прикрыла лицо, но не ответила ни слова.
«Даю тебе еще один день сроку на раздумье», — сказал колдун. «А сейчас у тебя появится многочисленное общество».
С этими словами он отворил пещеру, и словно живое облако ринулось в дверь. То была целая туча голодных лапландских комаров, тысячи тысяч комаров. Они летели до тех пор, пока не заполонили всю пещеру.
«Да принесут тебе много радости твои новые знакомые», — пожелал ей злой колдун и запер дверь.
Линдагуль не поняла, что он имеет в виду. Она не знала ни лапландских комаров, ни персидских тропических жуков. В прежние времена служанка целый день стояла рядом с ней, отгоняя летучих чудовищ. И сны пощадили ее, так и не дав понять, что такое человеческая злоба. Они тотчас окутали ее плотной пеленой тончайшего тканья, сквозь которую не могли проникнуть комары. Изо всех сил кусали те твердые гранит скалы, но сочли его слишком скудным и, подобно серой паутине, расположились, наконец, лагерем на стенах пещеры. В полдень тихонько отворилась дверь, и в пещеру вошла старая лапландка Пимпидора с кувшином в руке, а следом за ней Пимпипантури.
«Бедное дитя», — сказала кроткая старушка, — «мне жалко тебя, но я не смею выпустить тебя отсюда, потому что мой старик превратит меня тогда в курицу-пеструшку. Вот тебе кувшин со смоляным маслом. Смажь свое тело — это лучшее средство от комаров, тогда они тебя не съедят. А это тебе копченый оленей окорок, чтобы ты не умерла с голоду», — добавил Пимпипантури. «Я отгрыз от него кусочек. Уж очень проголодался по дороге. Но на кости еще есть мясо. Я украл ключ от пещеры, пока отец спал. Но я не смею выпустить тебя, потому что он превратит меня тогда в миску с простоквашей. И вовсе не надо брать меня в мужья. Бьюсь об заклад, что ты и настоящего пальто состряпать не сумеешь».
«Нет, этого я, конечно, не сумею», — ответила принцесса Линдагуль и поблагодарила мать и сына за их доброту. Но тут же растолковала им, что не хочет есть и что комары ее не кусают.
«Ну, возьми все же смоляное масло на всякий случай», — сказала старая лапландка. «Да, возьми все же и оленьи окорок», — попросил Пимпипантури.
«Большое спасибо», — поблагодарила Линдагуль. И тут дверь за ними закрылась. Ночь миновала, а утром пришел колдун, ожидавший найти свою пленницу такой покорной, какой становится только, когда тебя до полусмерти заедят комары. Но когда он увидел, что Линдагуль так же цветет, как и прежде, и что она снова прикрывает свое лицо, он страшно разгневался.
«Выходи!»
— приказал он. Линдагуль вышла на свет ясного дня, нежная и легкая, как эльф.
«Теперь слушай, что я надумал!» — продолжал колдун. «Ты станешь цветком вереска на лапландской вересковой пустоши и проживешь столько, сколько живет вереск! Погляди на солнце! Оно стоит низко над окоемом. Через 2 недели и 1 день наступят первые полярные холода, когда все цветы вереска умирают. И накануне этого дня я в последний раз спрошу, что ты надумала!»
Тут он замолчал, словно уже ждал желанного ответа. Но когда Линдагуль, не ответив, снова прикрыла свое лицо, он голосом, дрожащим от гнева, воскликнул:
«Адам Аданая Марабатаюсан!»
На языке природы это означает: «Человек, обернись цветком вереска». Колдун научился этому заклинанию однажды осенним вечером, когда южный ветер из африканских пустынь улегся на отдых в горах Лапландии. Ветер знает все слова, поскольку все слова бросают на ветер. Только колдун вымолвил эти ужасные слова, как Линдагуль показалось, будто все цветы на пустоши выросли, превратились в деревья и прикрыли ее своей тенью. На самом же деле это она опустилась до земли. Миг, и вот уже никто не мог бы узнать ее среди тысячи тысяч цветов вереска, что жили и умирали на дикой вересковой пустоши Лапландии.
«Через 2 недели в этот самый день», — пробормотал колдун.
Меж тем, как все это происходило, принц Абдераман блуждал по свету. Не было такой горы в Азии, такой пустыни в Африке, селения или города в Южной и Средней Европе, которые бы он не обыскал. Но все напрасно. Глубоко скорбя, возвращался принц обратно в Персию, а его верный пес Валидивау бежал за ним следом. И вот однажды случилось так, что пес загнал в камыши утку-крякву, поймал ее и принес живой своему господину. Принц хотел убить утку, но она закрякала:
«Подари мне жизнь, я что-то скажу тебе взамен».
«Я дарю тебе жизнь, диковинная ты птица», — согласился удивленный принц. «Но что ты можешь мне сказать?»
«Скачи в Лапландию!»
— прокрякала утка и тут же исчезла в камышах. Лапландия? Никогда принцу не доводилось слышать о стране с таким названием. Когда же он спросил, где находится Лапландия, то услыхал в ответ: «Скачи на север, только на север, и не останавливайся до тех пор, пока не кончится дорога, не кончится лес и не найдется человеческого жилища с очагом, выложенным из камня». «Удивительно», — подумал принц, но последовал совету и поскакал на север, только на север, и не останавливался, пока не кончилась дорога, не кончился лес, и уже не видно было никакого другого человеческого жилья, кроме чумов-кочевников. Стоял последний день августа. Еще светило солнце, но небо переливалось всеми цветами радуги, дул прохладный северный ветер. А едва он уляжется, вот-вот ударит мороз. Принц скакал уже много дней, не видя следов человека, когда вдруг у подножия высокой горы заметил чум из звериных шкур. Он подъехал ближе, чтобы еще раз задать свои бесполезные вопросы. И вдруг, к своему неописуемому изумлению, обнаружил надпись на склоне горы и прочитал имя — Линдагуль. колдун высек это имя над дверью горной пещеры, где была заточена Линдагуль, чтобы найти это место, когда он передвинет свой чум. Принц вытащил левой рукой саблю и хотел ринуться в чум, но в этот миг на дороге, ведущей к вересковой пустоши, появился колдун. «Верни мне принцессу Линдагуль!» — воскликнул принц. «А не то я отправлю тебя в царство Аримана!» Колдун был хитер, и лукавство не раз спасало ему жизнь. Но от такой неожиданной встречи он растерял всю свою находчивость и ничего лучше не смог придумать, как превратиться в песца, который быстрыми прыжками кинулся в горы. Тем самым он надеялся спастись от сабли принца. Но он забыл про пса, следовавшего по пятам за своим господином. Лишь только Валидива увидел, как песец удирает, как стал преследовать его. Песец проскальзывал сквозь все расселины и перепрыгивал через все горные пропасти. Но Валидивау был еще проворнее и настиг песца на самой высокой горной вершине, разорвал на куски и съел его сердце. А как только сердце было съедено, колдуну пришел конец. Когда пес вернулся с окровавленной мордой, принц понял, что произошло. Но где же Линдагуль? Он вошел в чум. Пимпидора варила оленье мясо, а Пимпипантури спал на мягкой мшистой подстилке, чтобы не терять время понапрасну в ожидании обеда. «Женщина», — сказал принц, — «ваш муж мертв. Отдайте мне Линдагуль, и с вами не случится ничего дурного».
«Вот беда, он мертв», — проговорила старуха, как видно, не очень-то опечалившись. «Да, настал конец его злобным проделкам».
«А Линдагуль поищите среди вереска на дикой пустоши. Мой старик превратил ее в цветок вереска, а ночью ударит мороз. И тогда принцессе конец. О, любимая моя малютка Линдагуль, неужто ты умрешь нынче ночью?» — воскликнул принц и, выбежав из чумы, кинулся в отчаянии прямо на поросшую вереском землю необозримой пустоши. Тысяча тысяч бледно-розовых цветов, как две капли воды, похожих друг на друга, ожидали там смерти.
«Подожди», — сказала тут старая Лаплантка,
— «я припоминаю слова, что превратили Линдагуль в цветок вереска. Мне было жаль это дитя, и я спряталась за камень поглядеть, что сделает мой старик. И я услыхала, как он говорит: «Человек, обернись цветком вереска!» «А!» — вздохнул принц. «Что польза от этих слов, если мы не знаем тех, которые снимают заклятие?»
Пимпипантури, решив, что долго нет обеда, выбрался из чума. Когда же он услыхал сетование принца, то задумчиво дернул себя за челку и сказал: «Хм, когда батюшка хотел снять заклятие, он всегда переставлял слова».
«Да, правда твоя», — подтвердила старая Лаплантка. Взобравшись на скалу, принц Абдераман закричал, что есть силы над всей бескрайней вересковой пустошью. «Обернись цветком вереска, человек!» Но слова эти прозвучали впустую. Ни один цветок на пустоши не шелохнулся. Солнце быстро клонилось к окоему, а ветер улегся. Принц боялся, что не сможет правильно произнести заклинание на незнакомом ему языке, и все повторял и повторял его, переставляя слова и меняя их окончание. Но все напрасно. Только один раз ему показалось, будто вереск на отдаленном бугорке чуть приподнялся, прислушиваясь, но тут же опустился вновь на бескрайнюю, однообразную, безутешную пустошь.
«Солнце садится», — предупредила принца старая Лаплантка. «Если ты сейчас же не найдешь нужные слова, ударит мороз, и будет слишком поздно».
Багровый диск солнца катился уже совсем рядом с краем неба. Стояла тишина, холодный и влажный вечерний туман, предшественник мороза, словно пеленой окутал поля и пригорки. Все, что росло, все, что хоть на краткий миг осмелилось цвести в Лапландии, было обречено ныне на смерть. Принц Абдераман побледнел от ужаса, голос изменил ему, и он едва слышно смог выговорить заклинание так, как его еще не произносил. «Вереска, цветком, человек, обернись!» И вот на отдаленном бугорке поднялась веточка вереска. Туман уже окутал окрестности, но из тумана выросла стройная фигурка. И когда принц, затаив дыхание, несколькими прыжками достиг этого бугорка, ему навстречу шагнула Линдагуль, такая бледная, словно ее уже коснулось первое ледяное дыхание смерти. В последнюю минуту принц нашел нужные слова. Он понес принцессу в чум, и заботами старой Лапландки к ней мало-помалу вернулись силы. Пимпидора была счастлива. Пимпи Пантури забыл на радостях свой долгожданный обед, который так и сгорел в котле. Первыми словами принца была благодарственная молитва Аллаху. А потом он спросил Линдагуль: «Что ощущаешь, когда превращаешься в цветок вереска?» «Это все равно, что вернуться в раннее детство и не знать ничего иного, кроме как пить, спать и быть счастливой», — ответила принцесса. «А что ощущаешь, когда вновь пробуждаешься к жизни?» «Это все равно, что пробудиться ясным утром после глубокого спокойного сна. Завтра мы возвращаемся в Персию». «Да», — ответила Линдагуль, «а это добрая старушка и ее сын, которые пожалели несчастную пленницу. Возьмем их с собой и подарим им дворец в Исфахане».
«Нет уж, спасибо», — возразила Пимпидора. «Мне больше по душе мой чум в Лапландии».
«А есть в Персии снег и олени?» — спросил Пимпи Пантури.
«Снег лежит только на самых высоких вершинах гор, а вместо северных оленей у нас просто олени, антилопы и газели».
«Нет уж, благодарю покорно», — произнес Пимпи Пантури. «Можешь спокойно ехать и выходить замуж за кого угодно. На всем свете нет страны прекраснее Лапландии».
Что толку было с ними спорить? На завтра принц с принцессой отправились в путь, одарив старушку и ее сына своими шитыми золотом одеждами и получив подарок лапландские платья из оленьих шкур. Старая лапландка спрятала драгоценные персидские одежды в берестяной короб и высчитала, радуясь в душе, что сможет купить на них целый мешок муки. Меж тем в золотом дворце Исфахана сидел Шах Надир, одинокий и печальный. Он не мог забыть исчезнувшую дочь. Его неблагодарные сыновья подняли против него мятеж и продвигались теперь с большой ратью к столице, чтобы свергнуть отца с трона. И вот однажды великий визирь возвестил, что молодой дикарь и молодая дикарка, одетые в оленьи шкуры, в сопровождении собаки хотят броситься к ногам шаха. Шах Надир никогда не отказывал в приеме чужеземцам. Может, они что-нибудь знают про его дорогое дитя. К нему ввели обоих дикарей. Дикарь бросился к ногам шаха, а дикарка безо всяких церемоний обвела руками его шею. И Шах Надир понял, что лапландские оленьи шкуры прикрывают его столь долгожданное дитя.
«Аллах, Аллах!» — воскликнул он. «Теперь я хотел бы умереть!»
«Нет, господин мой!» — возразил ему принц Абдераман. «Теперь ты будешь жить, чтобы радоваться вместе с нами и отвоевать свое государство». Когда Шах Надир узнал, как все случилось, он тотчас назначил принца наследником престола, обещал ему свою дочь в жены и послал его во главе 50 000 всадников на конях с золотыми уздечками победить мятежное войско. Прошло совсем немного времени,
и принц одержал блестящую победу, взял в плен королевских сыновей и вернулся с триумфом в ликующий Исфахан. Тут-то и отпраздновали с необычайной пышностью свадьбу принца Абдарамана и принцессы Линдагуль. Только никакого единоборства зверей больше не было. И жили принц с принцессой вместе долго и счастливо. Но только один раз в году, 31 августа, в годовщину спасения принцессы Линдагуль, королевская чета появлялась одетая в свадебную лапландскую одежду из оленьих шкур, чтобы и в добрые времена не забывать про злые. Шах Надиру довелось на старости лет качать на коленях маленьких внучат, а его коварные сыновья кончили свои дни свинопасами у короля великанов Бумбали в Туране. О Пимпидоре же и Пимпипантуре ничего больше в Персии не слыхали. Скорее всего, Лапландия так и осталась для них самой прекрасной страной на свете.